Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет.
Сью Джонсон. «Обними меня крепче». Семь диалогов для любви на всю жизнь. Пациентам и коллегам, вы помогли мне понять, что такое любовь. Моему дорогому Джону и детям, Тиму, Эмми и Саре, научившим принимать и отдавать ее. Скрипкою пылающей к себе меня веди, погрузи в отчаяние, оставшись впереди. Веткою оливы стань, голубкой позови, в танце до конца любви. Песня Леонарда Коэна «Dance me to the end of love». Предисловие. Межличностные отношения всегда вызывали у меня живой интерес. Росла я в Великобритании. Отец держал паб, где можно было часами смотреть на людей. Как они знакомятся, общаются, выпивают вместе, скандалят, танцуют и флиртуют. И все же основные представления об отношениях в детстве и юности формировались из наблюдений за родителями, а точнее за тем, как они разрушали семью и себя. Я не могла ничем помочь, хотя знала, что родители сильно любят друг друга. Перед смертью отец горько плакал, вспоминая мать, хотя с момента их расставания прошло уже более 20 лет. Наблюдая за страданиями родителей, я поклялась не выходить замуж. Романтическая любовь казалась мне иллюзией и ловушкой. Куда лучше быть одной, свободной и независимой. Но позднее я, конечно же, влюбилась и вышла замуж. Любовь затянула меня. Как я ее не избегала? Что за загадочное и могущественное чувство разрушило жизнь родителей и принесло столько проблем в мою собственную? Чувство, которое можно описать как основной источник радости и страданий многих из нас. И как найти выход из лабиринта противоречивых эмоций к свету вечной любви? Эти вопросы привели меня в психологию и терапию. Я изучала любовные переживания в представлении поэтов и ученых. Работала со сложными детьми и подростками, отрицавшими это чувство. Консультировала взрослых, отчаянно пытавшихся преодолеть утрату любви. Среди моих пациентов были семьи, членам которых, несмотря на взаимные чувства, никак не удавалось ни найти общий язык, ни разойтись, как в море корабли. Любовь оставалась тайной за семью печатями. Уже на последнем этапе получения докторской степени по консультативной психологии в Университете Британской Колумбии в Ванкувере я начала работать с парами. Меня сразу же поразила глубина переживаний пациентов. Заворожило и то, как они говорили о своих отношениях, как о вопросе жизни и смерти. Мне удавалось и индивидуальное, и семейное консультирование. Но работа с двумя воюющими партнерами оказалась непосильной задачей. Не помогало ничего. Ни книги из библиотеки, ни изученные в университете техники и приемы. Пары не собирались разбираться в отношениях и травмах из детства, браться за ум и учиться вести диалог. И, конечно, они приходили не за новыми правилами ведения победоносной войны. Никакие переговоры в любви не имели смысла. Невозможно выторговать сопереживание, выпросить близость. Эмоциональный отклик нельзя вызвать волевым решением. И я стала просто наблюдать, впитывать опыт партнеров, позволяя им учить меня ритмом и движением эмоций, этому странному танцу под названием «любовь». Помогли записи сессии и их многократное прослушивание. При виде того, как супруги кричали друг на друга и плакали, припирались и переставали друг с другом разговаривать, я начала понимать. Есть ключевые отрицательные и положительные эмоциональные моменты, определяющие отношения. С научным руководителем Лесом Гринбергом я начала разрабатывать новый подход к терапии в парах. Мы назвали его эмоционально фокусированной терапией, или сокращенно EFT. был запущен исследовательский проект. В нем приняли участие три группы пар. Одни проходили ЭФТ, тогда еще только разрабатываемую, другим предлагалась поведенческая терапия, развитие навыков общения и ведения переговоров. С третьими не работали вовсе. Эмоционально фокусированная терапия показала впечатляющие результаты по сравнению с полученными в двух других группах. Партнеры сблизились, ссоры стали реже, а удовлетворенность отношениями значительно возросла. Благодаря успеху нового подхода я стала научным сотрудником Оттавского университета и смогла продолжить свои изыскания. Последовали другие исследования с огромным количеством пар в кабинетах терапевтов, тренинг-центрах и даже больницах. Результаты по-прежнему впечатляли. Но при всех достижениях было ясно. Суть эмоциональной драмы, лежащей в основе проблем пар, осталась нераскрытой. Я изучила лабиринт любви вдоль и поперек и не нашла выхода. Тысячи вопросов все еще ждали ответов. Почему пациенты были так безудержно эмоциональны во время сессий? Почему люди так яростно боролись за ответные чувства? Почему ЭФТ работает и как сделать ее еще эффективнее? Однажды в разгаре спора с коллегой в пабе, месте, где я впервые начала изучать отношения между людьми, меня озарило. Предметом дискуссии был вопрос, почему большинство терапевтов рассматривает здоровые отношения исключительно как рациональные сделки. Словно главная задача партнеров – получить как можно больше, отдав по минимуму. Но по моему опыту работы с парами, отношения – это нечто большее. «Ну хорошо», – снисходительно улыбнулся коллега. «Что же это тогда, если не сделка?» И я услышала, как отвечаю на вопрос, который столько лет задавала сама себе, так, будто делаю это каждый день. Отношения — это душевная близость. В них проявляется внутренняя потребность любого человека в безопасной эмоциональной привязанности, как в теории английского психиатра Джона Боулби о детской привязанности к матери, только у взрослых. Я испытала потрясение. За страстными претензиями и отчаянными защитными реакциями пар вдруг показалась нерушимая логика. Стало ясно, чего эти люди жаждали, и почему ЭФТ помогла им менять отношения. Романтическая любовь — это привязанность и эмоциональная близость. В ее основе вшитое в подкорку желание иметь рядом человека, на которого можно опереться, близкого и любимого, с кем безопасно и комфортно. Я полагала, что открыла механизмы любви. Значит, могла разобраться, как ее починить и заставить длиться вечно. Через призму этих механизмов страсти в рушащихся отношениях пациентов выглядели яснее, как и мой собственный брак. Очевидно, что в основе любой драмы лежат эмоции. Они, по сути, часть программы выживания, заложенной миллионами лет эволюции. Игнорировать собственные эмоции или потребности значит не позволять себе быть собой. По моему мнению, супружеской терапии и образованию остро не хватало четкого научного понимания любви. После публикации своих взглядов я столкнулась с критикой и сопротивлением. Большинство коллег считали, что взрослые люди должны контролировать эмоции. Никто же не станет спорить с тем, что их переизбыток – основная проблема большинства браков. Эмоции необходимо подавлять, а не потакать им. Но главный пункт, который коллеги пытались оспорить – потребность в близости. Здоровый взрослый человек, как уверяли они, самодостаточен. Только дисфункциональные люди нуждаются в опоре и близости. У нас есть термин для таких людей – созависимые. А то, что происходит с ними в отношениях, мы называем слиянием, растворением, говорили оппоненты. Другими словами, это какие-то неправильные люди. Чрезмерная зависимость и опора супругов друг на друга – угроза для брака. Задача терапевта, как убеждали коллеги, научить людей твердо стоять на своих двоих. Как в свое время доктор Бенджамин Спок не советовал брать на руки плачущего ребенка, это значило делать из него слабака. Беда в том, что американский